Система.
Птолемея.
Клавдий Птолемей. Весельчак и душка. Географ, музыкальный критик, математик. И, конечно же, создатель системы Птолемея. Сия система повествует нам о строении геоцентрической вселенной и принципах движения по этой вселенной небесных тел. Вот уж воистину идеал слухаческой науки. Все вроде бы работает, предсказательная сила на высшем уровне, чё хошь предскажет. Но одновременно все очень сложно, запутано, а стало быть солидной, дает возможность встать в позу великого учителя на фоне стада баранов. Ну а то, что все это вранье и никакая, конечно же, не наука, то на это слухачам всегда было наплевать. Они ведь архитекторы, а не ученые. Жаль только, что в мире науки по-прежнему правят буратиноподобные простачки-сталкеры со своими короткими мыслями, а потому школьникам приходится теперь изучать примитивную гелиоцентрическую систему вместо упоительно сложной Птолемеевской. Есть предположение, что гепарх Никейский Александр Милецкий тоже слухачи. И если это так, то вообще. Ловцы душ. 2. Зеркалить слухачам приходится умников. Писателей достаточно слабых. По сути дела, не писатели вообще. Написать-то хочется. А главное, можется. Тут препятствий нет. Слухачи не против поиграть во что угодно. Могут поиграть в ученых, могут поиграть и в писателей. Книга закона Алистера Кроули. Это попытка написать библейский по стилю текст наподобие ницшевского Заратустры. «Посему будьте красивы, одевайтесь все в изысканные одеяния, вкушайте обильную пищу и пейте сладкие вина и вина пенящиеся. Также берите и довольствуйтесь вашей долей любви, как того соизволите, когда, где и с кем соизволите». Банальненько, но кучеряво. Читаем дальше. Эпоха богов и демонов закончилась. Началась новая эпоха, в которой человек должен прекратить думать о себе как просто о неком бессловесном божьем творении и твердо стать на свои ноги. Кстати, привет философу Луи Клод Сен-Мартену, также слухачу, который лет на 100 раньше о том же примерно говорил, мол, человек сам станет богом. Ну и так далее, желающие могут ознакомиться. Сам же Кроули, как положено слухачу, утверждал, что книгу эту, как и все остальные свои книги, он не писал, а что называется воспринял. А воспринявший не сумел по достоинству оценить гениальность текста и даже возненавидел в нем некоторые места, только с возрастом начал осознавать, каким величайшим откровением эта книга являлась. Рон Хаббард вовлек в свои интеллектуальные лабиринты дианетика, саентология, аудиторы, инграммы, клир, оперирующий тетан и так далее. Великое множество высоколобых американцев, превратившись в зеркало для целой нации умников. Вовлек в лабиринт и весьма долго по нему водил, вытрясая из каждого умника на всяком новом повороте по солидной пачке денег. Как и Кроули, Хаббард вел людей к так называемой свободе. А еще говорят у слухачей нет тезиса. Свобода — это что, не тезис, что ли? Он так и называл свой главный труд — «Пост к полной свободе». По сути, это таблица, в которой приведен последовательный перечень конкретных действий на пути к более высоким духовным состояниям. Инструктаж. Согласно таблице, продвигаясь по этому мосту, ступень за ступенью, человек постепенно поднимается из той точки, где он впервые узнал о саентологии, на самый верх моста, где находится состояние полной свободы. Причем написал все это не провинциальный ксенс и не деревенский попик, а большой писатель, великий беллетрист, фантаст, фэнтезийщик, мастер детективной интриги и приключенческой конвеи. Что ж нам удивляться, что на эту туфту клюнуло столько умного народу? Люди любят качественный по выделке товар, даже если толку от него в хозяйстве никакого. Пройти весь мост мог только весьма состоятельный человек. В те годы 350 тысяч долларов были очень приличной суммой. Физическая смерть не убила ни Хаббарда, ни Кроули. Дело их живет. Хаббарда до сих пор многие почитают величайшим гуманитарием в истории человечества. В Голливуде есть улица его имени, миллионы долларов по-прежнему каждый год притекают в лоно церкви саентологии. Что касается Паула Коэля, то его, как уже было сказано, пока оставим в покое. Лучше помянем режиссера Хичкока, который забавлялся тем, что постоянно водил зрителя по ложным ходам, придумывая хитроумные головоломки с международными шпионами, маньяками, погонями и стрельбой. Более всего он веселился, читая в умных журналах критику на свои фильмы. Он буквально покатывался за смеху, когда очередной аналитик отыскивал в картине закодированный символ. Он еще и автобиографию написал, вполне в духе Кроули или Хаббарда. Один сплошной нескончаемый розыгрыш. Мистификация чистой воды. Стоит почитать, там много смешного. Например, как в момент его рождения все вокруг тряслось и падало. Зеркальные фашисты. Если умники фашисты, то, стало быть, слухачи зеркальные фашисты. Разница, впрочем, не всегда уловима. Не все, например, могут Адольфа Гитлера отличить от Эрнста Рема. И все же разница очевидна. Жестокость умников – принуждение к порядку. Жестокость слухачей – принуждение к свободе. Теми же колоннами ведут они людишек в два разных учреждения. Одни в казарму, другие в бордель. Ну или в пыточную камеру, или в лабораторию, где человек становится обычной подопытной лягушкой, как это случилось у Йозефа Менгеле, прозванного Ангелом Смерти за свои опыты в Освенциме. Не все верят в свободолюбие Генриха VIII или Лаврентия Берии, Отто Бисмарка или Чан Кайши, Жан-Поль Марата или Оливера Кромвеля. Очень уж безжалостными были все эти демократы. Те же упомянутые выше ловцы душ при всем своем обожании свободы также не отличались избыточной мягкостью. И если у Кроулей жестокость никак не противоречила образу великого зверя апокалипсиса, который он так тщательно в себе лелеял, бесчеловечность и небрежность, черная магия и сатанизм, то Хаббард мог бы быть и помягче. Как-никак глава церкви, можно сказать, лицо духовное. Во время бесконечно долгого 15-летнего плавания Рон был на своей шхуне боссом, диктатором, практически богом. Женщины, дети, наказанию подвергались все без разбора. Члены экипажа, которые вызывали у него недовольство, вывешивались за борт до прибытия в гавань со связанными руками и ногами и с повязкой на глазах. И Кроули, и Хаббард безжалостно подавляли всех, кто их окружал. Увы, окружали их всегда только слабые люди, те, кто сам по себе жаждал подчиняться. И в этом, конечно, главная проблема зеркальных фашистов. Кроули, по им же написанной книге закона, был обязан избегать слабых. Хаббард также, согласно собственным идеям, должен был окружить себя самыми сильными и продвинутыми духовно людьми. Но из этого у них ничего не получалось. Их неизбежно окружали слабые мужчины и слабые женщины. Невротички, мазохистки, а подчас просто... просто сумасшедшие. По крайней мере, три жены Кроули сошли с ума. А еще фантастическая надменность и высокомерие богов в человеческом обличии. Ну кто ж такое станет терпеть? В любом месте, чуть раньше или чуть позже, Кроули или Хаббарда ждало одно и то же. Всеобщее осуждение и изгнание вон. Вот и путешествовали они по миру взад. Вперед. Система Станиславского. Станиславский, он хоть и не Птолемей, но у него была своя система. Сказать, что система Станиславского столь же фальшива и лжива, как система Птолемея, было бы несправедливо. Но признаков сходства у этих систем много. Во-первых, обе системы работают. Однако усилия, необходимые для приведения их в рабочее состояние, чрезмерно велики. Ведь можно было бы делать все гораздо проще. Какой смысл заставлять актера играть то, что ему совершенно чуждо и непонятно? Путем Станиславского мог бы идти театр, в котором звездных актеров мало, А репертуарный лист огромен. Но где теперь эти театры? Кино же, например, пошло совсем другим путем. Там всегда есть возможность выбрать того актера, которому и воображать-то ничего не придется. Настолько роль ему будет подходящей. Но кто еще, кроме Высоцкого, мог бы стать Глебом Жегловым? И кто, кроме Машкова, мог бы быть Давидом Гоцманом? И уж само собой, без Коренева никогда не смог бы на экране появиться настоящий Ихтиандр. Так же, как без Герта Михаил Паниковский. Спрашивается, ну при чем тут система Станиславского? И где была эта система, когда угрюмые раздавленные режиссеры со своими валидольными ассистентами рыскали по всей стране, пытаясь найти артиста, хоть отдаленно похожего на Остапа Бендера? Типажи надо было разрабатывать, а не насиловать актерскую психику невыполнимыми сверхзадачами.